Потом потянулись императорские колесницы и носилки. Большие и малые, золотые или пурпурные, инкрустированные слоновой костью, жемчугом или радужно искрящиеся самоцветами. Далее следовал опять отряд преторианцев в римском вооружении, состоявший из одних италийских солдат-добровольцев. За ними шли толпы изысканно разодетой дворцовой прислуги и мальчиков. И, наконец, ехал сам император, о чьем приближении возвещал уже издалека радостный рев толпы. Среди теснившихся зрителей находился и апостол Петр, пожелавший раз в жизни увидать императора. Его сопровождали Лигия с закрытым плотной тканью лицом и Урс, чья сила была самой надежной охраной для девушки в этой беспорядочной, разнузданной толпе. Лигиец взял один из камней, предназначенных для строительства храма, и принес его апостолу, чтобы тот, встав на камень, мог лучше видеть. В это время показался император. Он сидел в колеснице с шатром, которую везла шестерка белых идумейских жеребцов с золотыми подковами. Шатер на колеснице был с двух сторон нарочно открыт, чтобы толпа могла видеть императора. Места в шатре хватило бы на нескольких человек, но Нерон, желая, чтобы все внимание было сосредоточено на нем, ехал через весь город один. Только у его ног сидели два карлика-уродца. Император был в белой тунике и аметистового цвета тоги, от которой на лицо его падал синеватый отсвет. А на его голове красовался лавровый венок. С того времени, как Нерон ездил в Неаполис, он сильно потолстел. Лицо расплылось, под нижней челюстью свисал двойной подбородок, отчего рот, и прежде расположенный слишком близко к носу, теперь оказался под самыми ноздрями. Толстая шея была, как всегда, обмотана шелковым платком, и Нерон ежеминутно поправлял его белой толстой рукою, поросшей на сгибах рыжеватыми волосами. Они напоминали кровавые пятна, но император не разрешил эпиляторам их удалять, потому что слышал, будто от этого появляется дрожь в пальцах, мешающая играть на лютне. Лицо его, как всегда, выражало безграничное тщеславие, но также усталость и скуку. Было в этом лице что-то пугающее и вместе с тем шутовское. Нерон вертел головой то вправо, то влево, прищуривая глаза и чутко прислушиваясь к тому, как его приветствуют. Встречали его бурей рукоплесканий и возгласами «Привет тебе, божественный! Цезарь, император, привет тебе, победоносный! Привет тебе, несравненный! Сын Аполлона! Аполлон!» Слыша эти слова, он улыбался, но временами как бы облачко пробегало по его лицу. Римская толпа была насмешлива и, смелее в таких больших сборищах, разрешала себе поиздеваться даже над великими триумфаторами, такими, которых народ действительно почитал и любил. Все знали, что когда-то при въезде в Рим Юлия Цезаря толпа кричала: «Граждане, прячьте жен! Едет плешивый распутник!» Но чудовищное самолюбие Нерона не терпело и малейших колкостей или острот. А тут посреди хвалебных криков иногда слышалось: «Меднобородый! Меднобородый! Куда везешь свою огненную бороду? Или боишься, что Рим от нее сгорит?» И те, кто это кричал, не знали, что в их шутке скрыто ужасное пророчество. Впрочем, императора не так уж злили подобные остроты, тем паче, что бороды у него не было. Он давно принес ее в золотом футляре на алтарь Юпитера Капитолийского. Но другие шутники, прячась за кучами камней и остовом храма, кричали: «Матери убийца! Нерон! Арест! Алкмеон!» Или: «Где Октавия? Сбрось пурпур!» А ехавшие вслед за ним попеи кричали: «Флава Кома! Белокурая!» — так обзывали уличных дев. Музыкальный слух Нерона улавливал и такие возгласы. И тогда он подносил к глазу шлифованный изумруд, словно желая приметить и запомнить тех, кто это выкрикивает. Так получилось, что его взгляд задержался на стоявшем на камне апостоле. С минуту оба эти человека смотрели друг на друга, и никому в этой великолепной процессии и в этой бесчисленной толпе не пришло в голову, что в этот миг глядят друг на друга два властителя мира, один из которых вскоре исчезнет, как кровавый сон, а второй, этот старик в хламиде бедняка, примет вечное владение и мир, и Рим.